Приветствуем всех наших слушателей. С вами Елена Вахрамеева и Анна Волынец.
Здесь мы говорим о насущных проблемах нашей планеты, а также о возможностях, которые ждут нас впереди.
Обсуждаем темы, связанные с природой, экологией, а также вместе думаем, как каждый из нас может сделать мир более чистым и зеленым.
И, как всегда, у нас интересные гости и эксперты, которые поделятся своими знаниями и опытом. Так что оставайтесь с нами. В детстве, я помню, мы собирали с родителями ягоды, и они говорили: «Вот, попробуй собирать в траншее, там крупнее». Я выросла и в какой-то момент задумалась, какой такой траншея. Вот как ты думаешь, Лена, что это оказалось?
Слушай, даже вот я не предположу, о чем это. Честно говоря, я не особо часто собирала дары леса, вот больше погулять, свежим воздухом подышать. А так все-таки, где же эти вот ягоды были самые крупные?
Они и были самые крупные в этой траншее, на ее стенке, потому что туда вроде как попадало больше солнца.
А что такое траншея? Что называли траншеей?
Я это поняла потом. Уже взрослая, я туда съездила купаться, там рядом классный пляж. И увидела, что, в общем-то, это похоже на обычные окопы, как на картинках про войну. Высокие такие, практически в мой рост. И этому лесу явно больше 80 лет, там толстые деревья. И оказывается, лес такого возраста — это вообще нормально. Вот такой горизонт планирования у лесного хозяйства. Десятки лет и даже иногда длиннее жизни человека. В общем, есть ли у тебя истории про лес?
Таких, наверное, особо запоминающихся и нету. Вот только даже, наверное, какая-то не совсем, может, такая приятная. Один раз я чуть в лесу не потерялась. Вот. Наверное, расскажу лучше больше про то, что я в лесу люблю. Да, наверное, вот это вот я уже говорила про погулять. Это, наверное, вот какая-то тишина, спокойствие, умиротворение. А если еще вот осторожно гулять, ну, главное, не потерять, то какой-нибудь, знаешь, нравятся лесные озера. Вот обожаю. Если удается такое найти, я люблю воду, поэтому вот такое сочетание, наверное, самое такое классное.
Как растет лес? Экологично ли у нас лесное хозяйство? И слушают ли лесоводы ученых? Мы поговорим об этом через несколько минут с экспертом. А пока немного новостей про лес и лесные экосистемы. Оставайтесь с нами. Почти 4000 гектар леса планируют посадить в Минской области этой весной. Но знаешь, пока я искала последние новости по лесу, поняла, что люди в основном пишут не о посадках, не о экосистемах, даже не о пиломатериалах или чем-то таком. Они гуляют в лесу, теряются там, спасаются, совершают преступления, пугают друг друга лесом. В общем, оказалось, много лесов — это вообще фактор, влияющий на общество.
Ага, вот видишь, то же самое, как и я, да? Большинство теряются там. Да, ну, да, это для многих в Беларуси, для всех, наверное, белорусов, это среда обитания лес. Потому что, правда, ходить в грибы, наверное, можно сказать, такое неочевидное искусство. Ему обычно учатся не по книгам, а у какого-то человека. И, правда, так считается безопаснее. Но, однако, кстати, не всякую опасность можно определить на глазок. Грибы могут быть радиоактивными. Вот в Брестской области почти треть исследованных грибов в начале марта нашли превышение по цезию-137.
Да, меня всегда волновал этот вопрос, но я никогда в лесу не натыкалась на знаки радиации. Наверное, повезло. Я чаще видела другую, скажем, культурную практику. Это заготовка березового сока. И потом из него обычно делают квас в такой большой-большой кастрюле. Для меня это очень аутентичная вещь про нашу культуру. Там плавает хлеб, изюм, выглядит это иногда прям устрашающе, но это очень привычное зрелище при этом. И теперь почему-то в какой-то момент люди начали покупать сок в лесхозах, которые его заготавливают и продают сами. И это меня до сих пор удивляет.
Слушай, а может, это и неплохо? Я полагаю, что в таком случае все-таки заготавливают профессионалы, и, ну, значит, меньше вреда деревьям будет. А, кстати, по стоимости литр, в принципе, недорогой получается, примерно 25 копеек. Кстати, одним из первых в этом году березовый сок начал заготавливать Скидельский лескоз в Гродненской области примерно в середине марта.
И к другим новостям. В Беларуси просыпаются клещи. Растут продажи пиломатериалов по сравнению с прошлым годом. Они выросли на 40%. Я не знаю, насколько выросли клещи, и не уверена, что хочу знать.
Да, надеюсь, и придется узнать, да? Чтобы не было встреч. С этими местами уже горят леса, и весна как бы стремительно вот так пришла, да?
Это точно. Оказывается, уже расцвели цветы, а я все еще думала, что февраль. В общем, да. Кажется, еще недавно ходила гулять, там лежал снег, теперь какие-то пожары.
Кстати, леса-то горят в основном из-за людей, так говорит и Голстат, то есть есть этому и подтверждение в цифрах.
Да, видимо, это и есть тот самый социальный фактор, о котором мы говорили в начале. Люди не такая уж дикая природа, но все равно в каком-то смысле считают лес своей средой обитания и одновременно ресурсом.
Как люди растят леса, жизненный цикл которых порой такой же длины, как у человека? Экологично ли в Беларуси лесное хозяйство? И куда делась сертификация РФСС? И почему желание ученых не всегда закон для хозяйственников?
Все это про среду, которая окружает нас и отчасти формирует наше общество. Это лес.
Поговорим сегодня с ученым Максимом Ермохиным, бывшим заведующим лабораторией экологии леса и дендрохронологии Института экспериментальной ботаники имени Купревича Национальной академии наук Беларуси.
Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
В Беларуси любят говорить о нашем лесном богатстве, о лесе как ресурсе. И в то же время есть более лесистые страны. В общем, насколько много в Беларуси на самом деле лесов? И если я правильно помню, то это около 40%.
Да, в Беларуси у нас сейчас лесистость около 40%. Там зависит от того, как считать, но по лесному кадастру это около 40%. По некоторым исследованиям, если там оценивать спутниковые снимки и, скажем так, оценивать, что же такое лес, потому что разные так, скажем, терминология существует, то у нас от 40 до 45 где-то процентов территории Беларуси занято лесами. В принципе, это достаточно высоко, особенно если мы будем смотреть на страны Европы, потому что в той же Польше это около 30%, в Германии тоже. Но единственное, наверное, скандинавские страны будут немножко выигрывать, у них будет больше. В принципе, прибалтийские страны тоже, у них немножко, ну, где-то либо так же, как у нас, либо немножко выше, но это связано, опять-таки, во многом с тем, что после развала Советского Союза сельское хозяйство немножко, так скажем, пришло в занепад, поэтому много территорий как бы перешло под лес, снова стало лесом. Вот. Ну, такая же ситуация наблюдается и у нас. У нас лесистость непрерывно растет, начиная с послевоенных лет. У нас была лесистость около 20%, 21%, сейчас 40%. Да, то есть, ну, в принципе, постоянно, из года в год, медленно, наверное, лесистость растет. И тоже во многом это связано с тем, что сельскохозяйственные земли выходят из оборота. Ну, а куда их еще перевозить? Ну, в лес. Ну, где-то они сами зарастают.
Или где-то застеют.
Все зависит от условий. Где-то обычно в лесной фонд передают земли, на которых уже лес появился естественным путем. В некоторых случаях передают такие заброшенные, где непонятно, что растет. Ну, там приходится создавать лесные культуры, да. Ну, и еще второй фактор — это зарастание болот, которое у нас в связи с изменениями климата наблюдается. Вот, если раньше это были открытые болота, то сейчас на них уже тоже появился лес. Поэтому тут такие два процесса, почему лесистость увеличивается. Вносят определенные корректировки, конечно, такие массовые повреждения, массовое усыхание лесов, пожары. Потому что пожар прошел, лес сгорел, особенно на болотах, да, и он там уже на какое-то время, это уже не лесная территория. За счет уже как бы лесистости она не идет. Ну, вот этот, вот эти вот все плюс-минус, но все-таки потихонечку идем в плюс.
Вы говорили, что занимались дендрохронологией. У меня вопрос, в общем, от чего зависит, насколько толстые в Беларуси деревья?
Как бы. В первую очередь это зависит от условий произрастания, насколько богатые почвы, насколько дерево может оттуда взять питательные вещества, и второе — от возраста. То есть два фактора. То есть просто, например, по диаметру дереву сказать, сколько дереву лет, нельзя. Потому что это будет очень сильно зависеть от тех условий, в которых оно растет.
То есть вот эти вот штуки дуб великан, потому что он очень толстый, это так не работает, да?
Ну, в некоторых случаях работает, но опять-таки надо обратить внимание. Я простой пример приведу. Да? Если у вас дуб великан, который растет в поле на пастбище где-нибудь, ну, на пастбище, условно говоря, на открытом месте, 2 метра в диаметре ствол, то возраст такого дуба обычно где-то будет в районе, ну, 150-200 лет. Если такое же дерево растет в лесу все время, то его возраст будет, ну, до 400 лет.
если на болоте?
На болоте дуб у нас не растет. Ну, если мы возьмем сосну на болоте и на сухом месте в лесу, не будем брать на открытом месте, но вот на болоте и в сухом лесу. Ну, сосна диаметром 20 сантиметров на болоте может иметь возраст, ну, 300-400 лет. В сухом месте это, ну, будет соответствовать, ну, где-то в зависимости тоже немножко от условий, там, 30-50 лет.
Скажите, есть ли сейчас какие-то тенденции, которые говорят о том, что нужно бить алярм, леса в опасность? Например, периодически я слышу какие-то тревожные вещи про эксплуатацию категории санитарных рубок на охраняемых территориях. Есть ли вещи, которые должны беспокоить в отношении будущего леса?
Давайте мы поговорим в общем, потому что, ну, мне сейчас тяжело немножко говорить о конкретной ситуации на текущий момент, да, в лесах, поскольку я уже 2 года белорусские леса не посещал. Но, тем не менее, ситуация такая, что, скажем, законодательство, да, не поменялось. Там каких-то радикальных изменений в лесном законодательстве у нас не было, поэтому можно предположить, что все идет так, как шло и до этого, более или менее. Что касается санитарных рубок, у нас в 17-20 годах были массовые усыхания сосновых лесов на территории Беларуси. И в результате сплошными санитарными рубками было очень много вырублено леса. Кто-то где-то злоупотреблял, но в большинстве случаев не злоупотребляли, они действительно, лес усыхал в результате засух, потом на него нападал короед. В принципе, те рубки, они обоснованы, да, но обоснованы с той точки зрения, что надо было спасать древесину, потому что, в принципе, для, если мы говорим для природы, для лесных экосистем, лес усох, деревья умерли, упали, перегнили, появилось новое поколение. То есть, да, как бы для естественных экосистем это более или менее такой естественный нормальный процесс, особенно если не в полной мере соответствуют, там, скажем, те древесные породы или лес того состава, который мы посадили, тем условиям, в которых он растет. Потому что основная масса, мы проводили исследования как раз в 2020 году по поводу того, какие у нас сильнее всего пострадали сосновые леса в результате массовых усыханий. Так вот, оказалось, что вероятность усыхания лесных культур, ну, уже выросших, да, как бы лесных культур сосны, которые были посажены на сельскохозяйственных землях, в 25 раз выше, чем естественного леса, который появится в лесу, на бывшей выработке. В 25 раз, да. То есть это не в 2,5 раза, это в 25 раз. Что ж не так с этими землями? Ну, тут на самом деле очень сложно сказать, вот если честно и откровенно, это такое широкое поле для исследований, что же там все-таки не так. Ну, во-первых, отсутствует микориза, да, то есть, ну, отсутствуют микоризообразующие грибы. Ну, это грибы, которые образуют симбиоз с корневыми системами, ну, с сосной, то есть здесь деревья, которые помогают извлекать питательные вещества из почвы. Второе, сами земли на самом деле действительно они бедные. В результате там длительной сельскохозяйственной эксплуатации, если особенно там не использовали удобрения и прочее, да, ну, понятно, что будет деревьям не очень приятно там расти. Кроме того, меняется сам почвенный профиль. И там, кроме микоризообразующих грибов, там еще будут отсутствовать у вас целый комплекс микрофлоры и микрофауны, которая живет в этой почве, перерабатывает ее, ну и помогает тоже деревьям использовать те питательные вещества, которые есть. Кроме того, там может она еще уплотнена и прочее, прочее. То есть, ну, как бы целый комплекс. Здесь нельзя даже сказать что-то одно.
Типа с ней не так вообще все.
С ней не так все. На самом деле, самый оптимальный вариант, ну, по нашим исследованиям, как бы получается, что самый оптимальный вариант и такие земли оставлять под естественное заращивание мелколиственными породами, ну, той же березой, березой, ольхой серой, то есть то, что мы и наблюдаем. Когда забрасывают земли, да, они начинают зарастать либо березой там вместе с сосной. Но смеси, не то, что мы там сосну взяли. И за свою жизнь береза, как бы, у нее более... ну, она листопадное дерево, да, у нее, как бы, каждый год опадает, массово опадает листва, которая легко перерабатывает микроорганизмами, быстро разлагается, и таким образом она, как бы, с одной стороны, обогащает почву, с другой стороны, почва такая становится более, как бы, рыхлая, да, более благоприятна для того, чтобы другие породы на ней могли жить. Вот, и только после этого уже можно, хорошему создавать лесные культуры. То есть самый оптимальный вариант оставить под естественное заращивание на один цикл, после этого вырубить уже березу, и там уже можно тогда создавать, как бы, лесные культуры.
Это такие долгосрочные планы?
Да, да, и это реально долгосрочные планы. Но мы сейчас ожидаем тот результат, который мы получили после войны, да, то есть после войны у нас массово заселяли сельхозземли, на них массово создавали лесные культуры, сейчас мы пожинаем эти плоды. Почему оно у нас массово началось? То есть в любом случае лесное хозяйство должно быть, планирование должно быть, ну, хотя бы наоборот рубки. То есть это, ну, если для мелколиственных это от 50 лет, то та же сосна от 80 лет. То есть на этот период мы должны планировать, что у нас там будет расти и что мы будем там делать. У нас же планы строят на 10. Это то, что называется проект лесоустройства, ну, или лесоустроительный проект. То, что лесоустроительный проект пишут на 10 лет. То в течение этих 10 лет, что мы будем рубить, что мы будем садить, через 10 лет проекты пересматривают. Понятно, что мы предполагаем, что если мы сегодня садим лесные культуры сосны, то мы предполагаем, что через 80 лет там будет сосновый лес. Но каждые 10 лет мы, как бы, получается, обновляем эти проекты, вот, и корректируем в связи с тем, что там, как бы, произошло. Но прежде чем вот это посадить и спланировать, мы все-таки должны понять, где и что мы садим. У нас это идет принципы по пути наименьшего сопротивления.
Ну, смотрите, допустим, планы нужно по-хорошему делать на 50-80 лет, но проблема в том, что сложно спрогнозировать точный рост температуры, как это повлияет на породный состав и условия для роста леса, я так понимаю.
Да, это тоже влияет на самом деле. Но, в принципе, мы оценивали, сколько, скажем так, когда мы попытались спрогнозировать, что же у нас больше всего влияет, климат или человек, оказывается, что на структуру леса у нас в первую очередь влияет человек. Климат влияет только в той части гибели лесов. Он влияет на все, но основополагающий климат влияет только вот на эту массовую гибель лесов. То есть усохли у нас ельники, ну там, засуха, ельники усохли, засуха, сосняки усохли. Да, но на это влияет, но он не так сильно влияет на нижние яруса растительности. У нас сохраняются подрост, подлесок, нижние яруса, там, деревья. Если человек не вмешивается, то у нас вот эти вот деревья, которые растут под пологом, ну, той же сосны, да, там, или ёлки, то они получают преимущество, они начинают расти лучше, из них уже формируется лес. Но у нас что происходит? У нас происходит лес усох, там, сосновый лес, еловый лес, усох, в соответствии с нормативными документами, мы что должны сделать? Провести сплошную санитарную рубку. Провели сплошную санитарную рубку, что мы на том месте должны сделать? Что-то посадить. И создаются лесные культуры. И еще несколько лет назад была практика такая. Ну и во многих местах она и сохранилась. Что у нас усох ельник, почвы, ну, на богатых почвах. Что нам посадить? О, ну, ели посадим снова. Усохла у нас сосна, на этом месте, ну, посадим сосну. Ну, может быть, немножко к ней там ели-то мешает или берет. И поэтому как бы человек определяет, наоборот, рубки, да, вот на эти ближайшие 80 там, лет, оно человек определяет, что же там будет расти. Если бы человек не вмешивался в этот процесс, тогда, скажем, на месте тех же сосновых лесов у нас бы появлялось что-то смешанное. Сосново-березовое, там, сосново-дубовое, сосново-еловое или так далее. На месте ельников со временем тоже появляется больше широколистных пород поставили. Ну, это естественно. Но лесное хозяйство не дает. Лесное хозяйство, к сожалению, у нас как бы тут прерывает этот естественный процесс и создает те леса, ну или как бы садят те породы, которые мы потом хотим. Поэтому наши леса очень сильно трансформированы. Породный состав лесов очень сильно зависит именно от хозяйственной
деятельности. Ну, смотрите, мы говорим о том, что обычно говорится о том, что леса в Беларуси более или менее естественная экосистема, несмотря на то, что это ресурс. При этом Академия наук ведет какие-то исследования. Лесхозы планируют свои рубки. Насколько рабочая вот эта вот связь между исследованиями ученых и их рекомендациями и тому, как ведут лесхозы хозяйственную деятельность? Ученых слушают?
Когда как. В некоторых случаях слушают, в некоторых случаях не слушают. Я могу сказать так, что, конечно, слушают ученых в той части, которая явно показывает краткосрочную большую выгоду, ну, скажем там, финансовую. Ну, особенно это касается там, технологий рубок. Ну, ученые что же в том числе разрабатывают, как рубить, как садить, что садить и так далее. Да? Скажем, в той части, что создание лесных культур закрытой корневой системой, то, что сейчас массово выращивают, да, ну, это же как бы, это же тоже ученые в какой-то мере пролоббировали это все, чтобы лес лучше рос. Именно на первой стадии. Вот. Это как бы используют. А вот что касается повышения возраста рубки, да, потому что, в принципе, у нас возраст рубки раньше был в послевоенное время был выше на 20 лет. Потом временно понизили, потому что нужна была древесина, потому что после войны надо было восстанавливать, да, страну. И временно понизили. Вот это временно у нас уже 60 лет. А в принципе сейчас, если мы посмотрим на структуру нашего лесного фонда, то у нас получается, что очень высокая доля лесов, которые приспевающие, и растет доля спелых лесов. да, то есть леса, которые были посажены после войны, они сейчас входят в возраст, уже достигают там возраста рук. А это чуть ли там не половина всех наших лесов. То есть теоретически, если там мы считаем, будем рассчитывать лесосеку, сколько нам можно вырубить, то у нас окажется, что колоссальные объемы сейчас можно рубить. Но если мы вырубим сейчас, то там через те же 40 лет нам снова рубить нечего будет. Поэтому тут вот проблема, как бы, что делать с этим, теоретически надо повышать возраст рубки, но как бы мысли ходят, пока никто не повышает. Что касается сохранения биоразнообразия или с тем, чтобы оставлять многие лесосеки, например, под естественное выращивание, чтобы следовать как бы естественной динамике лесов, да, чтобы лесное хозяйство как бы следовало естественной динамике лесов. Тогда лес становится более устойчивым. На это, к сожалению, плохо идут. Тем не менее, вот пока у нас было в стране FSC, лесная сертификация, да, в принципе, удалось многие вещи полезные, поскольку пытались соответствовать требованиям FSC, то многие вещи по сохранению биоразнообразия, они вошли уже в нормативный документ ведения лесного хозяйства. Тоже оставление отдельных деревьев разных пород, оставление валежа крупного для биоразнообразия. Прочее, прочее. Ну, они как бы вошли в нормативные документы, они сейчас пользуются. То есть, ну, тут как бы всегда такой, вы знаете, ученые служат таким, ну, как бы звеном между, назовем, зелеными и лесным хозяйством, ну, лесозаготовкой. Поэтому такой вот пытается как бы не то, что найти баланс, но как бы мы тоже прекрасно понимаем, что что древесину надо заготавливать, правильно? Все понимают. Но как это сделать наиболее оптимальным образом так, чтобы сохранить биоразнообразие, сохранить все функции? Когда-то это удается, когда-то это нет. Вот скажем так. Но тем не менее, у нас еще в 2010 году была разработана стратегия адаптации лесного хозяйства к изменению климата. Наш институт ее разрабатывал, там участие института леса, МПЦ по биоресурсам. Опять-таки, некоторые из моментов, которые были там отражены, они попали в нормативную базу, были учтены при разработке стратегии развития лесного хозяйства. Потом в 2019 году стратегию обновили, но уже не мы. Технологический университет ее обновлял. Что-то попало туда. В принципе, ну, не все, что мы как бы предлагаем на основе научных исследований, как бы что надо делать. Не все оно входит в практику ведения лесного хозяйства. Ну, что-то входит. То есть это вечная борьба консерваторов и новаторов. Часто мне задают вопрос, а насколько там наше лесное хозяйство или насколько наши леса хороши по сравнению с окружающими территориями, с окружающими странами. И вот тут тоже очень интересная ситуация. Если мы будем смотреть глобально, целиком на территории Беларуси, да, вот, скажем так, ведение лесного хозяйства, сохранение биоразнообразия в целом, то я бы сказал, что у нас достаточно неплохой баланс. У нас как бы большая лесистость, древесина заготавливается и при этом сохраняется определенный уровень биологического разнообразия. Но как только мы начнем смотреть более глубоко на некоторые места, да, например, на те же особо охраняемые природные территории. Да. То есть если в соседних странах у нас, если это охраняемая территория, то там, соответственно, ведется лесное хозяйство. Там уже куча запретов на рубку того, на рубку этого. У нас же, если мы посмотрим на охраняемые территории, особенно на заказе, то там ограничение, что на возраст рубки. Ну или запрещены сплошные рубки. Ну а что значит запрещены сплошные рубки? Это значит, что мы тот же участок можем вырубить в два приема. Вот. Мы все равно получим, как это, результат будет практически такой же, как после сплошной рубки. То есть я бы сказал, что у нас в целом ситуация хорошая, но на ОПТ надо вводить более жесткие режимы для того, чтобы мы могли сохранять биоразнообразие.
Максим, спасибо вам большое. Было ужасно интересно.
Ну и вам спасибо за вопросы.
Эко-дайджест. И поговорим о трендах, технологиях озеленения. Американские исследователи из Глобального центра чистого воздуха установили, что ботанические сады в городах помогают снижать температуру во время жары. Причем не чуть-чуть, как может казалось бы, а на целых 5 градусов. Это данные за время волн жары возле крупных ботанических садов в Лондоне и Сингапуре.
Похожий эффект, кстати, дают городские водно-болотные угодья, уличные деревья и даже игровые площадки. Но если ботанический сад в Минске уважают, то деревья на улицах по-прежнему стригут на столб, а БТ это называют эко-укладкой улиток и тополей, которая якобы освобождает место новым побегам, но на самом деле иногда ведет к стволовой гнили и прочим неприятностям.
Ну, хотя я подозреваю, что тут, наверное, дело не в какой-то укладке, а в том, чтобы максимально избежать любого падения деревьев и веток от ветра. Так делают не только у нас, кстати, в Британии срубили 50-летнюю магнолию по той же причине. Но согласитесь, если про нее написал The Guardian, то про засохшие от неправильной обрезки липы вряд ли многие напишут.
Да, это да. Получается, что городские деревья вырубают ради безопасности, лесные вырубают, чтобы нарастить потребление. Возможно, объяснить людям, как бережнее относиться к деревьям, можно через сближение их с лесными экосистемами с помощью технологий. Например, француз Чарльз Росс с помощью эхокардиографии помогает людям услышать мир вокруг.
В его Инстаграм можно найти видео, где мужчина залезает на дерево, как будто подключается к нему, и мы слышим, как поток за потоком бегут соки дерева. Или другое видео, где слышно, как по ели барабанят капли дождя.
Аж мурашки по коже. Это такой филиал сидения у окна и слушания дождя.
Спасибо, что вы с нами. Делаем вместе мир более чистым, зеленым и устойчивым.
И не забывайте подписаться на наш подкаст, оставить комментарии и поделиться им с друзьями.
Связаться с нами можно по электронной почте greenvoicebelarus@gmail.com. Адрес есть в описании подкаста.
До следующего выпуска!